Я был, конечно, убежден, что немцы никогда о себе знать не дадут. И точно, проходил месяц за месяцем, а новостей от них не было никаких. Лагранж, которому я поверил свои печали, снисходительно хмыкнул. Они сомневаются в нас, что поделаешь, имеют право, мы ведь действительно не святые. Я, однако, не находил себе места. Моя история о пражском погосте была слишком удачной, чтобы позволить ей бестолку запропасть в Сибири. Ее можно было б и иезуитам продать. Ведь первые настоящие обличения евреев и первые мысли о международном заговоре были высказаны именно иезуитом Барюэлем. К тому же никто иной, как мой дед, прислал то письмо, которое, несомненно, привлекло к себе внимание высших чинов управления орденом иезуитов. Единственный ход от меня к иезуитам — это мог быть аббат Далла Пиккола. Сводил меня с аббатом в свое время Лагранж, поэтому к Лагранжу я и обратился. Тот ответил, передаст аббату, что я его разыскиваю. И действительно, в достаточно скором времени аббат постучался ко мне в магазин. Я познакомил его, как выражаются в мире торговли, с моим арестантным товаром. Он, кажется, был заинтересован. Естественно, я должен проверить ваш документ и показать его кое-кому в обществе Иисуса. Кота в мешке они не захотят покупать. Надеюсь, что вы доверяете мне и дадите мне его ненадолго. Из рук моих ничто не выйдет и не пропадет, уверяю вас. Перед лицом достопочтенного священника упираться и противиться я не мог. Через неделю Далла Пиккола снова явился ко мне в магазин. Мы поднялись в бюро, я предложил угостить его чем-нибудь, но вид у него был недружеский, нет. — Симонини, — сказал он. Вы меня за простака, что ли, приняли? Хотели выставить поддельщиком перед обществом Иисуса, чтобы я лишился всех тех связей, которые налаживал столько лет? Ах, ваше преподобие, не понимаю, о чем вы? Вы это дело бросьте. Подсовываете мне якобы секретный документ. И он швырнул на стол сочиненный мною рапорт о собрании в Праге. Я думал запросить изрядную цену у иезуитов, а они на меня глядят, как на олуха, и вежливо меня оповещают, что мой сокровенный документ был недавно опубликован, и что вовсе он не документ, а билетристика, отрывок из Биарица, романа какого-то Джона Рэдклиффа. Слово в слово, слог в слог. Тут на стол шлепнулась и книга. Вы, конечно, знаете немецкий, прочитали свеженький роман, обнаружили в нем историю ночного собрания на кладбище в Праге и выдали какую-то фантазию за реальный факт. С наглостью завзятого плагиатора, даже не подумав, что по эту сторону Рейна кто-то может знать немецкий язык. Погодите, я, кажется, понимаю, как это... Да что тут понимать, не понимать? Выбросить бы эти бумажонки на помойку и послать вас к черту. Но я дотошен и мстителен. Знаете же, я сообщу вашим друзьям из секретной службы, что вы за птица, чтобы они не доверяли вашим справкам. Почему я предупреждаю вас об этом? Не из корректности. Перед таким, как вы, супчиком, никто не должен отчитываться. А потому что, если тайные службы постановят, что вам полагается штык в спину, вы должны знать, откуда исходила инициатива. Что за месть, если убиваемый не знает, что убиваешь его ты? Мне было ясно, что произошло. Этот поганец Гетше, а Лагранж говорил ведь мне, что тот печатает романы-фельетоны под псевдонимом Рэдклифф, даже не думал передавать мой документ в комитет Штибера. Он рассудил, что тема подойдет в его роман и дышит тем же антииудейским пылом. Он завладел рассказом о реальных фактах, по крайней мере тем, что счел рассказом о реальных фактах, и вставил его в окантовку своего вымысла. Лагранж, отдать должное, рассказывал мне, что этот пройдоха отличается в подделке документов. Пойматься с такой наивностью на удочку афериста. Вот что преисполнило меня неописуемой ярости. Но ярость мешалась и со страхом. Когда Далла Пикколо упомянул о штыке в спину, он, может быть, просто выразился метафорой. Но у Лагранжа разговоры были короткие. В секретных службах, когда кто-то становится неудобен, его устраняют. А тут, представим, этот кто-то публично попался как поставщик беллетристического вздора в качестве тайной информации и выставил секретные службы в дурацком виде перед иезуитами. Кому такой неудобный сотрудник нужен? Вот что сулил мне аббат Далла Пикколо, и не было смысла пытаться ввести его в настоящее положение дел. Ни по каким резонам он, верить мне, конечно, не согласился бы. Он же не знал, что я позволил списать свой документ Гетше перед тем, как этот плут закончил книгу. Аббат знал, напротив, что к нему-то документ пришел уже когда книга Гетше была напечатана. Положение обрисовывалось безысходное. Если только не заткнуть глотку аббата. Я рванулся почти интуитивно. На столе у меня есть массивный чугунный подсвечник. Я занес его над собой и толкнул Далла Пикколо к стене кабинета. Тут он вытаращил глаза и просипел: «Вы же не станете меня убивать!» «К сожалению, стану!» — отвечал я. Я действительно сожалел, но пришлось действовать по необходимости. Удар получился сильным. Аббат упал. Между его выкоченных зубов засочилась кровь. Я глядел на покойника, не ощущая вины. Он ведь сам напросился, если подумать. Нужно было только убрать с глаз неуместное мертвое тело. Когда я покупал магазин и квартирку над ним, хозяин показал мне, что в полу кухни был врезан какой-то люк. «Под ним ступеньки», — сказал он. «Поначалу вам совсем не захочется спускаться, такая оттуда вонь, но, быть может, иногда оно и окажется удобно. Вы приезжий, здешней истории не знаете». В древние времена нечистоты выливали на улицу. Был и закон кричать «поберегись», прежде чем выхлестнуть ночной горшок в окошко. Но они кричать ленились, просто выливали. Кому не повезло, хуже для него. Пришло время, на улицах устроили открытые стоки. Потом эти стоки перекрыли сверху. Получилась примитивная канализация, а ныне барон Осман строит, наконец-то, приличную канализационную систему в Париже. Она в основном применяется, надо сказать, для вывода жидких отходов, а экскременты попросту падают в выгребные ямы под домами. Конечно, если труба под вашим сиденьем не закупорена. Периодически это скопище кала вычерпывается и вывозится на крупные свалки. Но сейчас будут вводить систему «тут але гуд», то есть спускать в большие канавы не только сточные воды, но и все виды твердых и жидких нечистот и бытовой мусор. Ради этой цели около 10 лет назад был издан декрет, предписывавший хозяевам домов выводить из каждого дома галереи к большому навозному трубопроводу. Эти выводные галереи должны быть по меньшей мере шириной по 1,30 м. Такая отходит и от нашего дома. Она поуже и пониже законной нормы, но что кому за дело? Галереи диаметром по 1,30 м копают владельцы домов на больших бульварах. А что мне с домишкой в ненужном тупике? Никто не станет проверять, вынесли ли вы свой мусор в правильное место. Поскольку вы не захотите вестимо месить ногами скверну, можете кидать мусор вниз с этой самой лестницы, дожидаясь, что в какой-нибудь дождливый день туда зальется вода и смоет. С другой стороны, доступ к подземным галереям окажется, может быть, полезен. В наши с вами времена каждые 20 или 10 лет в Париже случается революция. Запасные пути отступления не помеха. Как любой здешний житель, вы читали недавно вышедший роман «Отверженные» и помните, что герой там убегает по канализации и раненого друга несет на плечах. Так что вы понимаете, о чем я? Сюжет Гюго я, любитель романов с продолжением, знал хорошо. Не то чтобы я желал повторить его буквально. И вообще не знаю, как герой мог все-таки там расхаживать. Может быть, в других районах Парижа подземные галереи повыше и попросторнее. Та, что под тупиком Мабер, наверное, была позапрошлого века. Даже просто спустить труп Далла Пиккола со второго этажа в магазин, а из магазина в подвал, было нелегко. Спасибо, хоть он был собою недоросток, горбатенький и испитой, сподручный для таскания. И тем не менее со ступенек в подвал его пришлось не сносить, а скатывать. Спустился осторожно и я. Не разгибаясь, оттащил его в теснейшей трубе на несколько метров, чтобы гнил не прямо под моим домом. Одной рукой я оттащил его за лодыжку, другой высоко поднимал фонарь. К сожалению, не имел третий — затыкать нос. Это впервые мне приходилось убирать труп устраненного мною человека. Убив Ипполита Ньево и убив Нинуццо, лично я ничего не прятал, хотя, как выяснилось, в случае с Нинуццо лучше бы спрятал. В первый раз, я имею в виду, в Сицилии. Теперь я начинал понимать, что самый критичный момент в любом убийстве — уборка трупа. Потому священники и не советуют убивать. Кроме как в сражениях, когда устранением мертвецов занимаются стервятники. Проволок своего покойничка 10 метров. Путешествовать с пастырем на прицепе среди экскрементов и не только своих — не самое приятное дело. А уж рассказывать об этом и кому? Самому потерпевшему. Господи, что я пишу? Ну, ладно. Подавив немало фекалий, я увидел какой-то луч вверху. Вероятно, это на углу тупика Мабер и улицы Дамбуаз, тот самый водосточный колодец с решеткой. Сначала я думал дотащить труп до общегородской трубы и доверить милосердию полноводного потока. Но второю мыслью было... Милосердный поток отнесет тело куда пожелает, вероятно, в сену, и тогда кто-нибудь опознает дорогого усопшего. Правильная мысль. Сейчас, пиша эти строки, я вспомнил недавно читанную в газете статейку об очистном сооружении ниже Клиши. Там из сит вынули за 6 месяцев 4000 собак. 5 телят, 20 баранов, 7 коз и 7 свиней, 80 куриц, 69 кошек, 950 кроликов, обезьяну и боа-удава. Аббатов в статистике не имеется, но я бы мог добавить, чтоб вышло еще необычайнее. А вот оставив мертвяка на перекрестке, Была надежда, что он не стронется с места. Под стенкой общегородской канавы, которая сильно постарше барона Османа, тянулся узкий карниз. На нем я и упокоил свой труп. Миазмы, влажность, он разложится быстро, и будет неопознаваемый костяк. Учитывая также ничтожность своего переулочка, я мог ожидать, что никаких ремонтов затевать не начнут, и никто до этого закута не дойдет. А если и найдут человеческие останки, пусть как хотят доказывают их происхождение. Любой убийца имел возможность спустить их в колодец на Дембуас. Потом я вернулся к себе. В романе Гёдше кто-то, верно, Далла Пикколо оставил закладку. Моего немецкого хватало понимать самую суть, естественно, не оттенки, да. Это моя речь раввина на пражском погосте. Добавлено только, у Гёдше явно был театральный вкус, несколько более богатое описание ночной сцены. У него первым на кладбище приходит банкир, некий Розенберг, в обществе польского раввина. Ермолка, пейсы, они нашептывают сторожу пароль, каббалистическое слово из семи слогов. Затем является тот, кто в моем первоначальном варианте был повествователем. Привел его какой-то Лазали, обещавший дать тому поприсутствовать на сходке, имеющей место раз в сотню лет. Они переодеваются, накладные бороды, широкополые шляпы, а дальше все точно по моему тексту, слово в слово, не исключая и финала, с голубеньким светом, источающимся из гробницы, и силуэтами раввинов, уходящих в туман и в ночь. Эта скотина использовала мой рапорт, нашпиговав его мелодрамными эпизодиками. Любую низость, но заработать 2-3 талера. Вот уж действительно ни на волосок ни религии, ни морали в нашем обществе. Именно то происходит, чего алчут эти самые евреи. Пойду-ка спать. Я запренебрег привычками скромного гастронома и вино пить забросил, не считая несусветных количеств кальвадоса. И несусветно кружится голова. Ох, что-то я повторяю одни и те же слова. Надо спать. И поскольку только кидаясь в сон без сновидений, я умею превращаться в аббата Далла Пикколо, мне хочется просто-таки поглядеть, как же удастся проснуться в облике кадавра, чьему умерщвлению я был и свидетелем, и причиной. Далла Пикколо воскрес. 6 апреля 1897 год. На рассвете. Капитан Симонини, не знаю из вашего ли тяжкого сна, несусветного, раз вам нравится это слово, я пробуждаюсь и читаю последние страницы. Сейчас разгорается рассвет. Прочел и могу сказать, что думаю, по какой-то неясной причине вы лжете. Вся ваша жизнь, к тому же столь искренне выставленная на показ, позволяет предположить, что в некоторых случаях ложь вам не чужда. Если есть кто на свете, знающий определенно, что меня вы не убили, это я. Захотелось проверить. Скинув рясу полуголым, я спустился вниз и в погреб, распахнул люк, но от входа в смрадную, описанную вами кишку, шибануло таким зловонием. Тут я замер и подумал, А что я лезу туда проверять? Лежат ли там все еще кости от того трупа, который, по вашим словам, вы уложили чуть ли не 30 лет назад? Я должен ползать в этой мрази и разбираться, мои там кости или не мои? Позвольте возразить, что про свои кости я знаю и без того. Ну, хорошо, поверю, что вы убили аббата Далла Пиккола. Кто в таком случае я? Я не Далла Пиккола, которого вы убили, и на которого я, кстати сказать, не похожу. Разве если существуют два разных аббата Далла Пиккола? Разгадка может быть в том, что я безумен. Боюсь покидать дом. Но ведь придется выходить за покупками. Священнослужительский наряд не позволяет мне обедать по дрянным харчевням. А превосходно оборудованной кухни, какая у вас, у меня нет. Хотя, позвольте заверить, я не менее вашего гурман. И еще меня грызет неукротимое желание покончить с собой. Знаю, это дьявольское искушение. К тому же, зачем себя убивать, если вы меня вроде бы уже убили? Напрасно потраченное время. 7 апреля. Достопочтенный аббат, хватит, наконец. Не могу вспомнить, что я делал вчера. Сегодня я нашел в дневнике вашу запись. Прекратите терзать меня! У вас тоже не лады с памятью? Тогда делайте, как я. Созерцайте какое-то время пуп, а потом пишите, 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 и пусть рука ваша действует за вас. Почему это мне приходится припоминать все, а вам только то немногое, что я стараюсь забыть? Меня в данный момент захватывают другие воспоминания. Только я убил Далла Пиккола, как сразу получил записку от Лагранжа, который назначал встречу на этот раз на площади Фюрстенберга в полночь. Площадь эта в полночь зловеща. У меня, что называется, совесть, как любят выражаться люди порядочные, была нечиста. Я убил человека только что перед этим и опасался, как дурак, что вдруг Лагранж может каким-то образом это знать. А он, понятное дело, собирался говорить совсем о другом. — Капитан Симонини, — сказал он, — мы хотим, чтобы вы взяли под присмотр одного интересного субъекта. Этот священник в некотором роде... сатанист. И куда вы меня за ним командируете? В ад? А вот шутить не надо. Зовут аббат Булан. Несколько лет назад он был знаком с Аделью Шевалье, служкой в монастыре Сен-Тома-де-Вильнев в Суассоне. Об этой Аделе ходили мистические слухи, как якобы она исцелилась от слепоты и предрекает будущее. У монастыря стало обнаруживаться скопление верующих. Начальствующие монахини были этим обеспокоены. Епископ удалил ее из Суассона, и тут ни с того ни с сего Адель выбрала себе духовного отца, Булана. Нашли, вообразите себе, друг дружку. И они основали исправительное общество, то есть в честь Господа там не только возносились молитвы, но и осуществлялись различные виды физического отпущения с целью вознаградить Господа за все обиды, которые нанесены ему грешниками.
Казалось бы, ничего предосудительного.
Ничего бы предосудительного, если бы они там не проповедовали, что перед отпущением грехов надобно грехи совершать. Человечество низко пало по вине греховодников. Адам блудил с Лилит, а Ева с Самаилом. И не спрашивайте меня об этих господах, потому что в церкви мне рассказывали только про Адама и Еву. В общем, нужно было поправлять положение и для этого совершать кое-что, о чем ясно никто не высказывается, но, похоже, наш с вами аббат с пресловутой мадмуазелью и с преданными приверженниками устраивали родение, назовем их так, несколько суматошливые, в которых все познавали всех. Ходили и слухи, что аббат укромным образом сумел изничтожить плод своих незаконных соитий с Аделью. Вы можете сказать «да», но эти их поступки, на первый взгляд, не касаются нас. Они касаются префектуры полиции, да, но в стадном их содружестве оказались и дамы из порядочных семей, и жены крупного чиновничества, и даже одна жена министра. Булан выманивал у этих благочестивых особ немало денег. Афера затронула интересы государства, и за нее пришлось браться нам. Застрельщиков судили и присудили им по 3 года заключения за мошенничество и нарушение общественных приличий. Освободились они в конце 64-го года, потом мы потеряли аббата из виду и, честно сказать, считали, что он угомонился. Он же, полностью реабилитированный по духовной линии после целой череды церковных покаяний, вернулся в Париж и взялся за свое. Опять разглагольствование об искуплении чужих грехов путем совершения собственных. А ведь если к нему прислушаются, эта история перестанет быть религиозным делом и превратится в политическое, как вы понимаете. Заволновалась и церковная общественность. Архиепископ Парижский недавно отрешил Буллана от исполнения литургической службы. «Давно пора было», — сказал я. Булан в ответ стакнулся с другим таким же ересиархом Винтрасом. «Вот небольшая подборка досье, все, что следует знать, или, вернее сказать, все, что мы знаем. Возьмитесь за него и доложите, что он там затевает».
«Но я же не благочестивая чиновничья жена. Как подобраться?»
«Не знаю, как уж, но подбирайтесь. Переоденьтесь священником, что ли. Переодевались же вы в свое время гарибальдийским генералом или чем-то в этом роде?»
«О, только что мне кое-что пришло в голову. Однако вас, преподобный аббат, это не касается».
Булан. 8 апреля.
«Капитан Симонини, нынче ночью, прочитав вашу раздраженную записку, мне захотелось повторить ваш трюк. Я тоже начинаю писать, как вы, хотя пупа и не созерцаю. Изливать фразы, как автомат, предоставляя, чтобы тело мое через движение моей руки усиливалось припоминать то, что душа моя постаралась вытереть из памяти. Ваш доктор Фройд, кажется, был не дурак. Булан. Вот я вижу, как мы прогуливаемся около церквушки где-то на окраине Парижа. А может быть, это Севр? Вот я слышу, как Булан говорит: искупать грехи, совершаемые против Господа нашего, значит, прежде всего, принимать эти грехи на себя. Мистическое добровольное самообременение, грешить. И чем крепче, тем лучше, вычерпывать чашу низостей, которых дьявол домогается от человечества, снимать бремя с тех наших слабейших братьев, кто не в силах самостоятельно гнать порабощающие вражьи силы. Вы видели мушинную липучку, изобретенную в Германии? Ее в кондитерских употребляют, бумажная лента промазывается патокой и вешается над тортом в витрине, мухи налетают на патоку и приклеиваются, и дохнут с голоду, или же утопают, когда ленту с мухами выбрасывают в канаву. Ну так вот, самоотверженный искупитель — такая липучка, навлекает на себя бесчестие, становится очистительным горнилом.
Так он говорил. Теперь я вижу церковь, где перед алтарем он готовится очищать закоснелую грешницу, ныне бесноватую, корчащуюся на полу с именами демонов на устах: Абегор, Абракас, Адрамелек, Хабарим, Мельхом, Сталас, Заебас. Булан, облаченный в пурпурную епитрахиль с алым арарем, наклоняется над нею и скандирует формулу, на первый мой слух, экзорцистскую, однако, если внимательно разобрать, все слова в ней обратные. «Крест святой, да не пребудет мой свет! Змей, да будет мой вождь! Гряди, сатан, гряди!» И снова он склоняется над страждущей и трижды плюет ей в рот, затем задирает облачение и мочится в потир, и преподносит потир нечестивице. Берет из другого сосуда, руками берет, массу явно фекального происхождения, и, обнажив грудь одержимой, обмазывает их калом. Женщина валится на землю, хрипя, стеная, стихая постепенно, покуда не застывает во власти почти гипнотического сна. Булан перемещается в ризницу, кое-как споласкивает руки, выходит со мною на паперть, отдуваясь, исполнил тяжкий, но неотложный долг, и пропыхтел. «Консуматум эст». Свершилось, значит. Помню, что тут я сказал, что искал его по поручению некоего лица, желающего остаться неизвестным, намерение которого — отслужить обряд с употреблением освященных просфор. Булан хрюкнул. «Черная месса? Но у них же есть священник, и он освещает просфоры». Освящение имеет силу, даже если он растрижен. Вероятно, указанное лицо имеет в виду не черную мессу. Вы знаете, что в некоторых ложах прободают кинжалом просфоры для подтверждения заклятий? А, да, ну, один господинчик, у него старьевщичья лавка в районе Пляс Мабер, занимается, кстати, и просфорами. Можете достать у него. Не по этому ли делу, Симонини, мы с вами встретились и познакомились? Дни Парижской коммуны. 9 апреля 1897 год. Вскоре после того, как я убил Далла Пиккола, меня снова вызвал записочкой Лагранж, на этот раз на одну из набережных Сены. Что за шутки у памяти? Я, конечно же, забываю факты первой важности, однако помню, меня просто пронзило тем вечером у Пон-Рояль. Я застыл, как вкопанный, вперев взгляд в невиданное сияние. Передо мной была стройка. Возводили новое здание официальной газеты Французской империи. Работы велись и вечерами. Так вот, для ускорения работ применяли электрический свет. Сквозь чищобу балок и мостков ослепляющий луч озарял бригаду каменщиков. Ничто не может передать на словах то астральное свечение. Электрический ток. В те года некоторые дураки восхищались галопирующим прогрессом во всем. Был прорыт канал в Египте, соединивший Средиземное море с Красным. Попадать в Азию стало можно, не оплывая по периметру Африку. И на этом разорилось много честных судоходных компаний. Состоялась всемирная выставка, архитектурные новшества обещали глазу, что перестройки барона Османа, начисто погубившие Париж, — это еще цветочки, Американцы тянули железную дорогу через весь континент с востока на запад, а поскольку они как раз освободили рабов, чернокожая чернь принялась заболачивать белую нацию оголтелым мулатством. Пострашнее евреев! В американской войне между севером и югом были опробованы подводные лодки. Отныне морякам стало суждено не тонуть, а задыхаться. Солидные сигары наших отцов вытеснялись чахлыми бумажными патрончиками, выгорающими дотла за минуту. Поди пойми, в чем теперь для курильщика смак и смысл. В рационе наших армий воцарилось испорченное мясо из закупоренных жестянок. И другую закупоренную жестянку побольше изобрели в Америке для тех, кто желает подниматься на верхние этажи домов силою водяного поршня. Поршни эти, как известно, ломаются субботними вечерами. Тех пассажиров, кому не повезло, проведших две ночи и воскресенье без воздуха, воды и питья, находят мертвыми по утрам в понедельник. В те годы было ликование, потому что жизнь якобы становилась лучше. Возникали устройства, позволяющие переговариваться на расстоянии, позволяющие записывать без пера и чернил. Что? Надвигается эпоха, когда не станет оригиналов? Нечего будет подделывать. Народ не может нарадоваться на парфюмерные лавки, где продают чудеса, укрепляющие кремы для кожи из огуречного молочка, ополаскиватели волос из хны, крем-помпадур из бананов, из выжимок какао, рисовую пудру на пармских фиалках, прочие финтифлюшки для сластолюбивых жеманниц. Но теперь они доступны даже белошвейкам, мечта которых — поступить на содержание, потому что корсетные мастерские, где они работали, переходят на швейные машинки и увольняют вышивальщиц и портних. Единственное новшество тех дней, которое мне показалось дельным, — это фарфоровый стульчак, позволяющий испражняться сидя. Но даже я не до конца сознавал, что эта впечатляющая эйфория символизировала закат империи. На всемирной выставке Альфред Крупп экспонировал новые пушки невиданного диаметра, весом по 50 тонн, с зарядом пороха по сотни фунтов на снаряд. Император так очаровался этим зрелищем, что выдал Круппу почетный легион. Но когда Крупп прислал ему прейскурант, единый для всех европейских стран, генеральный штаб Франции, лояльный своим прежним поставщикам, уговорил императора отказаться. А вот прусский король, как мы знаем, не отказался от предложения Круппа. Наполеон III был уже не тот. Почечные колики не давали ему ни спать, ни есть, ни, естественно, скакать на лошади. Доверял он лишь консерваторам и своей жене, дал себя убедить, будто французская армия все еще лучшая в мире, в то время как вооруженные силы Франции, выяснилось позднее, насчитывали сотню тысяч против 400 тысяч прусаков. Штибер уже наотправлял в Берлин множество донесений о Шаспо, которые французы полагали последним достижением в оружейном деле, а по существу это были уже музейные экспонаты. Вдобавок торжествовал Штибер. Главное, осведомительские службы французов в подметке не годились его собственной немецкой службе.
Но вернемся к рассказу. Лагранж ждал меня на условленном месте.
Капитан Симонини, — взял он сразу быка за рога, — что вы знаете об аббате Далла Пиккола?
Ничего, а в чем дело?
Он исчез, как раз когда выполнял одну заказанную нами работенку. Я полагаю, последним, кто его видел, являетесь вы. Вы просили меня связать вас с аббатом. Я его послал.
Что было дальше?
Дальше было, что я ему передал тот же рапорт, который отдал и представителям России, чтобы Далла Пиккола показал его в церковных кругах.
Симонини, месяц назад я получил от аббата записку, приблизительно вот что там сказано. Нужно срочно повидаться. Есть интересные новости об этом вашем Симонини. Из тона письма явствовало, что новости на ваш счет, предположительно, не самые лестные. Ну-с, что там стряслось между вами и аббатом?
Как я могу знать, что он хотел вам сообщить? Думаю, расценил как нелояльность мою попытку предложить ему документ, который, как он считал, был изготовлен по вашему заказу. Аббат, конечно, был не в курсе наших договоренностей, но мне он ничего не говорил. Я больше не встречал его. Более того, ломаю голову, что ответит на мое предложение.
Лагранж задержался на мне взглядом.
Нечувствительно? Но задержался, процедил, мы еще к этому вернемся, и отбыл.
Ясно, как он вернется. Лагранж теперь мне дышит в затылок, и если он действительно заподозрил что-то, кинжала в спину мне не избежать, хотя аббату я и заткнул рот.
Я принял предосторожности, нанес визит в оружейную лавку на улицу Луи Филиппа и попросил у них трость с начинкой. Товар имелся, но кошмарного исполнения. А я тут вспомнил, что видел витрину продавца тростей как раз в моем обожаемом пассаже Жофруа. И точно...
Прельстительная штучка, яблоко из слоновой кости в форме змейки, ствол из черного дерева, немыслимой красоты, и притом вся она очень крепкая. На такое яблоко опираться довольно неудобно, в случае хромоты, например, потому что, хоть оно и накренено, все-таки более вертикально, чем горизонтально. Но прекрасно приспособлена к употреблению этой трости, как шпаги. Трость с начинкой — непревзойденное оружие. Даже против врага, вооруженного пистолетом. Он целится, ты испуганно отступаешь и тычешь в него своей палочкой. В руке твоей полагается дрожать. Он с хохотом хватается за трость, чтобы вырвать ее у тебя из рук, и сам снимает с лезвия футляр. А лезвие остро и заточено на диво. Он не разобрался еще, что произошло, а ты наотмашь режешь кончиком пера ему от виска до подбородка, перерезаешь ему ноздрю, и даже если не удастся затронуть глаз, кровь все равно польется у него по лицу и замутит зрение. Главное — упредить. Упредил — победил. Если противник неважный, ну, предположим, воришка, подбери с мостовой ножны и ступай прочь. Ты изуродовал его на всю жизнь. А если противник стоит возни, то резанул по лицу первый раз и, ведя руку в обычное положение, по ходу дела раскраивай ему глотку. Тогда ему не придется залечивать шрам. А уж какой значительный и важный у тебя вид, когда прогуливаешься с тросточкой. Она, разумеется, стоила денег, но этих денег она определенно стоила.
Я шел себе вечером домой и вижу Лагранжа перед моим магазином. Махнул я небрежно тростью, но тут же подумал, навряд ли осведомительские службы обременят такое занятое лицо моим убийством. Послушаем же.
— Отличная штукенция, — сказал он.
— Что?
— Трость с начинкой. При подобной форме яблока она может быть только с начинкой. Кого вы опасаетесь?
— Скажите вы, кого мне опасаться, господин Лагранж?
— Нас опасаетесь. Почувствовали, что вас подозревают. Ладно, короче, к делу. На носу франко-прусская война. Наш милый друг Штибер понатыкал в Париже своих агентов.
— Вы их знаете?
— Не всех. — Тут и входите в игру вы. Вы же давали Штиберу свое сочинение о евреях. Он почитает вас человеком, ну, что ли, подкупным. Так вот, сейчас в Париж приехал эмиссар от него. Зовут эмиссара Гетше. Вы, кажется, именно с Гетше встречались. Думаем, он вас разыщет. Вы станете шпионом от прусаков в Париже.
Против своей страны?
Не лицемерьте. Да и не ваша эта страна. И если вас уж так это беспокоит, будете работать именно на Францию, передавать прусакам ложную информацию, которой будем снабжать вас мы.
«Ну, это заради Бога!»
«Нет, эта работа опасная. Если вас словят в Париже, мы притворимся, будто о вас знать не знаем. Поэтому вы будете расстреляны. А если вас разгадают пруссаки, узнают, что вы ведете двойную игру, вас убьют они». Несколько менее законным порядком. В общем, в этой истории у вас, скажем, 50 шансов из 100 угробиться.
А если не соглашусь?
Шансов станет 99.
Почему не 100?
У вас тросточка начиненная, но не слишком-то на нее надеетесь.
Я всегда считал, что в службах у меня настоящие друзья. Спасибо за заботу, я согласен. Я самостоятельно решаю сотрудничать во имя любви к родине.
Вы станете героем, капитан Симонини. Ожидайте распоряжений.
Через неделю Гетше явился в магазин ко мне, имея вид еще более мусорный. Чего стоило удержаться от соблазна придушить его? Но я удержался. «Узнайте, что я вас считаю плагиатором и поддельщиком», — известил я его. «От такого же слышу», — похабно ощерился немчура. «Вы думаете, я не увидел, что сказочку о пражском погосте вы слямзили у того Жоли, который отдувается сейчас в остроге? Я бы сам мог списать у него, без вас. Вы мне только укоротили дорогу. А вы сознаете, Гетше, что своими действиями в пользу иностранцев на французской территории вы ставите себя в положение, что если только я сообщу ваше имя туда, куда следует, ваша жизнь не будет стоить после этого ни одного су?
А вы сами сознаете, что ваша жизнь стоит ровно столько же, если я после ареста назову ваше имя? Ну же, мир! Я сейчас пытаюсь продать ту главу из своей книжки в качестве правдивого документа одним очень надежным покупателем. Давайте работать пополам. Все равно нам теперь приходится дружить и сотрудничать.
За 2-3 дня до начала войны Гетше привел меня на крышу дома сбоку от Нотр-Дам, где один старичок держал голубятни.
Прекрасное место для выпуска голубей. Их сотни летают у Парижской Богоматери. Никто не обращает внимания. Когда вы будете готовы с новостями, приходите.
Этот старик вышлет голубя с письмом, и точно так же заходите к нему за почтой. Каждое утро и спрашивайте, нет ли писем для вас. Просто, да? Вы все поняли?
Но какие вас интересуют новости?
Мы все еще не знаем, что нам следует вызнавать о Париже. Мы пока что наблюдаем фронтовую полосу, но раньше или позже мы перейдем в наступление, и Париж превратится для нас в прямой интерес. Тогда мы захотим информацию о передвижении войск, о присутствии или отсутствии монаршей семьи, о настроении населения. Ни о чем и обо всем. Сами думайте, как вам проявить смекалку. Нам могут понадобиться карты. Вы спросите, как можно передавать карты с голубями. Давайте спустимся на один этаж ниже.
На нижнем этаже кто-то трудился в фотографической лаборатории. Там был и зальчик с белой стеной, выкрашенный яркой белой краской. Стоял там и один такой проектор, который еще иногда называют «волшебным фонарем», которые направляют раскрашенный луч на стену или же на простыню.
«Этот месье примет у вас донесение. Не имеет значения, длинное или короткое, и на скольких листах. Он сфотографирует все и нанесет снимок на коллодиевую пленку, а потом ее отошлет с почтовым голубем. Когда послание дойдет, его увеличат в волшебном фонаре, нацелив лучи на стену. То же самое будут проделывать тут, если приходящие письма будут длинными. Но лично для меня, для Прусака, становится здесь жарковато, и я покидаю Париж. Будем обмениваться цидулками на голубочках, как два влюбленненьких».
Меня передернуло от последних слов. Но подрядился так подрядился. Проклятье! Только из-за того, что кокнул какого-то батюшку. А как насчет командиров-генералов? Они сколько людей убивают! И вот мы оказались в войне. Лагранж передавал мне время от времени весточку другую для засылания неприятелю. Но, как меня и предупредил Гетше, Прусаков Париж не очень волновал. В то время и гораздо сильнее волновало, сколько солдат имеет Франция в Эльзасе, у Сен-Прива, у Бомона и у Седана. Припоминаю дни осады Парижа. В городе, не прерываясь, идет веселье. В сентябре позакрывали было все публичные развлекательные заведения, отчасти из солидарности с воюющими, отчасти, чтобы отправить на фронт и пожарников, дежуривших в большинстве театров. Но месяц прошел, чуть больше, и Комеди Франсез получила разрешение на благотворительные представления в пользу семей погибших. Спектакли возобновились под сурдинку, без отопления, со свечками на месте газовых фонарей. Вслед за этим театром открылись снова и «Амбигю», и «Порт Сен-Мартен», и «Шатле», и «Атеней». Трудные дни начались в сентябре, после трагического разгрома под Седаном. Наполеон III был захвачен в плен врагом. Империя разваливалась. Францию обуревали волнения, почти, ну тогда еще почти, на грани революции. Провозгласили республику. Но и в рядах республиканцев, насколько я знал, имелось раздвоение. Одни хотели на фоне военного проигрыша провести социальную революцию, другие были готовы подписать с пруссаками мир, лишь бы не уступить тем реформам, которым, говорили, суждено выродиться в подобие самого настоящего коммунизма. В середине сентября прусаки подошли вплотную к Парижу. Они захватили форты, которым было предназначено оборонять столицу. Они обстреливали город из орудий. 5 месяцев изнурительной осады. Наихудшим врагом оказался голод. из политических разногласий, из демонстраций, топотавших взад и вперед по городу, мне мало что было понятно, а уж интересно, так и того меньше. Я считал, что в подобные времена лучше всего вообще поменьше по улицам шляться. Но вот еда... Это меня, напротив, непосредственно затрагивало, и я ежедневно собирал у негациантов квартала последние новости, чтобы понять, что же нас в будущем ожидает. Гуляя по парижским паркам, например, по Люксембургскому, я видел, что город превращается в какое-то пастбище. Повсюду отары овец и крупный рогатый скот. Но уже в октябре начали поговаривать, что в наличии не больше 25 тысяч быков и 100 тысяч баранов. Для такого громадного города ничтожная малость. И действительно, в скорости в квартирах начали жарить на обед золотых рыбок. Всех лошадей, не мобилизованных в армию, конечно, истребили на жаркое. Горнец картофеля стоил 30 франков, а бакалейщик Буасье продавал за 25 упаковку чечевицы. Кроликов ни одного в Париже не осталось. Мясники, не обинуясь, выкладывали на прилавки сначала упитанных кошек, а потом, когда кончились кошки, собак. Передушили всех экзотических зверей в зоопарке. На сочельник Рождества для тех, кто в силах был это оплатить, у Вуазена предлагалось праздничное меню — бульон из слона, верблюд на вертеле по-английски, тушеное мясо кенгуру, медвежьи котлеты в перечном соусе, духовая антилопятина с трюфелями и кот с гарниром из молочных мышат. Потому что не только на крышах перестали уже попрыгивать воробейчики, но и мыши с крысами начисто поисчезали из подполов и канав. Верблюд, ладно, он, по сути, неплох, но вот крысы, увольте, даже в блокаду можно ведь договариваться со спекулянтами, контрабандистами. Помню я один замечательный ужин, очень дорогой, не в каком-то главном ресторане, а в окраинной объедаловке, где мы с несколькими важными персонами, не аристократами, соглашусь, но в определенные времена социальными принципами приходится поступаться, получили возможность потребить и фазанов, и свежайший паштет из отменного качества гусиной печени. В январе французы и немцы, наконец, заключили мир. Этот мир предполагал, начиная с марта, символическую оккупацию страны. И должен сказать, что довольно унизительно мне было глядеть на парадную процессию немцев в остроглавых касках по Елисейским полям. Потом они разместились на северо-востоке города, оставив Франции юго-западную часть, а именно форты Иври, Монруш, Ванф, Иси и, среди прочих, прекрасно укрепленный форт Мон-Валериен, откуда замечательно простреливался, да прусаки перед тем и простреливали, запад Парижа. Затем произошло примерно следующее. Из центра Парижа прусаки убрались. Установилось новое правительство Франции. Его главою стал Тьер. Однако национальная гвардия вышла из-под контроля правительства. Гвардейцы не согласились сдать пушки, купленные на общественную подписку. Они отволокли все эти пушки на Монмартр и спрятали там. Тьер послал за пушками генерала Леконта, который скомандовал было стрелять в гвардейцев и в толпу, но в скором времени его солдаты перешли на сторону мятежников. Леконта арестовали его же собственные подчиненные. Тем временем на улице опознали еще одного генерала, Тома, недобрая память о котором восходила к событиям 1848 года. Мало того, генерал вообще был в штатском. Он явно драпал куда-нибудь подальше от Парижа. Но рядом все стали говорить, что он, конечно, шпионит за повстанцами. Тома притащили туда, где уже томился Леконт. Короче, обоих расстреляли. Тьер перевел правительство из Парижа в Версаль. В конце марта в Париже провозгласили коммуну. Теперь уже французское правительство, Версальское, осаждало и обстреливало Париж с форта Мон-Валерьен. Прусаки, патрулировавшие Париж с другого боку, вели себя нон-шалантно и позволяли всем ходить туда-сюда через линию их фронта. Обнаружилось, что в Париже во вторую осаду дело с провиантом обстоит лучше, нежели в первую. Соотечественники вымаривали город голодом, а противники опосредованно подкармливали. Сравнивая немцев с правительственными войсками Тьера, парижане шушукались, что едоки капусты в конечном итоге ведут себя пристойнее. Как раз когда правительство объявило о переезде в Версаль, мне принесли цидулку от Гетше. Он объявлял, что для немцев отныне не имеет значения, что творится в Париже, поэтому и голубятня, и фотограф будут в скором времени свернуты. И надо же, как раз явился Лагранж, с таким видом, как будто он знал содержание полученного мною письма от Гетше.
«Дорогой Симонини, теперь вам придется для нас делать то же, что в последнее время вы делали для пруссаков. Нам потребуются сведения. Я уже передал приказ арестовать тех двоих, ну, ваших сообщников. Голубей отпустили. А материал лаборатории пригодится, что говорить. Мы для срочной военной информации используем линию сообщения между фортом Исси и одной мансардочкой. Нашей мансардочкой, около Нотр-Дам. Оттуда и будете посылать нам сообщение».
«Нам, то есть, значит, кому? Вы служили, как мне помнится, в полиции императора, то есть вы не кончились вместе с вашим императором, то есть вы теперь распоряжаетесь от имени правительства Тьера?»
«Симонини, я и подобные мне остаются. Это правительство сменяются. В данный момент я следую за моим правительством в Версаль. Задержись я в Париже, со мной будет как с Леконтом и Тома. Те-то сумасбродники больно скоры на расстрел, но мы с ними тоже рассусоливать не будем. Когда нам от вас понадобится что-нибудь, вам дадут знать, как вам надлежит действовать».
«Что-нибудь понадобится. Как надлежит действовать? Это сказать легко, а на деле?» На каждом участке города делалось свое. С впихнутыми в ружейные дула цветами проходили под красным знаменем отряды национальной гвардии по кварталам, в которых буржуа, запершись в апартаментах, ждали возврата законного правительства. Что же до избранных в коммуну, не удавалось понять никакой силой, ни из газет, ни из уличной болтовни, кто из них за кого. В
коммуне были и рабочие, и врачи, и журналисты, и умеренные республиканцы, и сердитые социалисты, вплоть до самых настоящих якобинцев, которые мечтали о возврате не к коммуне 89-го, а к ужасному террору 93-го. А вообще настроение на улицах было веселейшее. Если бы большинство не носило военную форму, можно было бы предположить, что в самом разгаре какой-то городской праздник. Солдаты сбивали монеты с пробок. В Турине эта игра известна под названием «Суси», а тут в Париже называется «Бушон». Офицеры прохаживались, распуская хвосты перед дамами. Я вдруг сообразил, что где-то хранятся среди старья в коробках вырезки из газет и журналов той давности. Они бы сгодились сейчас, чтобы восстановить то, что одною только памятью не выищется. Там были издания любых сортов: «Трубите сбор», «Народ пробуждается», «Марсельеза», «Красный колпак», «Свободный Париж», «Народная газета» и так далее и тому подобное. Кто их читал, неведомо. Но в основном, наверное, те, кто их выпускал. Я покупал, чтобы подбирать сведения для Лагранжа. До чего все сумбурно, я понял, когда встретил на сумбурной демонстрации в столь же сумбурной людской каше Мариса Жоли. Он не сразу узнал меня, я ведь был в бороде. Потом признал все-таки, вспомнив, что я карбонарий или нечто вроде карбонария. Он решил, что я сторонник коммуны. Я в его глазах был благородным и щедрым товарищем по былому несчастью. Он повел меня под руку к себе домой, в очень скромную квартирку на набережной Вольтера, и давай вовсю исповедоваться под тоже очень скромную порцию гран-марнье. «Симонини», — сказал он, — «после седана я участвовал в разных выступлениях республиканцев. Мы ратовали за продолжение войны, но в скорости я понял, что эти скандалисты желают невозможного. Революционная коммуна спасла Францию от оккупации. Однако чудеса не повторяются. Революцию нельзя ввести декретом. Она родится из чрева народного. Вот уже 20 лет страна гниет заживо от моральной гангрены. За пару дней выздоровления быть не может. Пока что Франция умеет только выхолащивать своих лучших сынов. Я протомился 2 года в тюрьме за то, что противостоял Бонапарту. А после, когда я вышел, я не нашел издателя, согласного опубликовать мои новые книги. Вы скажете, но это еще при империи. А после развала империи что, лучше? Республиканское правительство отправило меня под суд за участие в мирном пикете в городской управе в конце октября. Ну ладно, тогда оправдали, потому что не сумели доказать насильственных действий. Но то ли заслужил человек, который боролся против империи и против позорного мира? Теперь похоже, будто весь Париж в экстазе по поводу коммунарской утопии. А знали бы вы, сколько и норовят сейчас выскользнуть из города, чтобы их не забрали служить? Говорят, что скоро объявят поголовную воинскую повинность от 18 до 40. А вы-ка гляньте, какая прорва нахальнейших юнцов слоняется по городу, по тем кварталам, куда не решаются захаживать даже гвардейцы. Не каждому, нет, не каждому приятно жертвовать жизнью за революцию, увы. Жоли показался мне неизлечимым идеалистом, которого совсем ничто не устраивает. Хотя и то сказать, ему совсем ни в чем не везло. Я, впрочем, обеспокоился из-за его намеков на обязательную воинскую службу и постарался состарить и бороду, и шевелюру, довел себя до вида, будто бы мне 60 лет. В противоположность Жоли я наблюдал на площадях и базарах, что у обывателей новые законы встретили теплый прием.
Народ обрадовался, узнав о предписании понизить до прежнего уровня плату за жилье, возросшую во время осады и войны. Народ ликовал, слыша о выдаче трудящимся из ломбардов всех инструментов и орудий труда, заложенных по бедности, и о пенсиях женам и детям, павших в рядах Национальной гвардии, и об отсрочке выплат по векселям. Обо всех этих прекрасных новшествах, опустошавших кассы коммуны и ублажавших голоту. Голота же, пресловутая, скажем, кстати, судя по тому, что болтали на пляс Мабер и в пивных заведениях квартала, аплодируя отмене гильотины, еще бы, возмущалась постановлением, отменившим проституцию. Оказались без работы почти все обитатели квартала. Все парижские потаскухи эмигрировали в Версаль. И не знаю, куда полагалось теперь ходить национальным гвардейцам, чтобы выпускать пары. Ну, а мещан страшили антиклерикальные законы, отделение церкви от государства и конфискация церковного имущества. Не говоря уж, сколько шума поднималось, когда арестовывали монахов или попов. В середине апреля авангард версальских вооруженных сил пробился в северо-западные районы и вошел в Нейи, расстреливая всех бойцов-федератов, которых удавалось захватить. От холма Мон-Валериен стреляли по триумфальной арке. Через несколько дней я стал свидетелем одного из самых невероятных зрелищ за всю осаду. Я наблюдал демонстрацию масонов. Трудно представить себе масонов в качестве коммунаров. Однако вот она, их демонстрация. Торжественное шествие со штандартами, в фартуках, с требованиями к версальскому правительству о прекращении огня, чтобы вынести из обстреливаемых населенных пунктов раненых и оказать им помощь. Они дошли до триумфальной арки. Колонна не обстреливалась, ибо, само собой понятно, множество их собратьев находилось в рядах противников, у легитимистов. Но хотя ворон ворону глаз не выклюет, и хотя версальские масоны старались устроить передышку на один день, прекращения огня объявлено не было, и парижские масоны примкнули к коммуне. Да, кстати... Если мне удается восстанавливать то, что в дни коммуны творилось на улицах Парижа, то это потому, что я вел наблюдение не с улиц, а из-под улиц, благодаря Лагранжу. Лагранж в одном послании запросил меня о парижских подземельях. О канализации-то парижской много судачат и часто пишется в романах, но под сетью стоковых канав, под всем городом и даже за его пределами пролегают еще и заброшенные известняковые копи и древние катакомбы. Они изучены лишь частично. В распоряжении военного штаба имелась карта галерей, связывающих укрепление внешнего кольца с центром города. При приближении пруссаков армия срочно перекрыла многие входы, дабы враги не подстроили какую-нибудь неожиданную гадость. А у пруссаков и в голове этого не было. Даже при возможности залезть, они побоялись бы, что не вылезут и потеряются. Или наткнутся, хуже того, на мины. Те подземелья и вправду были совсем немногим знакомы. Они знакомы только грешному Жулью, которое использовало лабиринты для своей контрабанды, умело обходя таможни и ускользая от облав. Мне было велено как раз выведывать у таких ушлых деятелей сведения о путях и проходах и составлять чертежи. Помнится, подтверждая получение приказа, я не удержался и спросил в ответном послании, не может ли штаб выслать точные карты города, И получил от Лагранжа раздраженный ответ. «Не задавайте дурацких вопросов. В начале войны наш штаб печатал только немецкие карты. Война планировалась на чужой территории. Французских карт не имеется в наличии».
В периоды, когда хорошая еда и хорошее вино стали редкостью, мне незатруднительно было обновлять старые знакомства. Я искал их по жалким кабакам и приглашал по одному в более приличные столовые, где угощал цыплятами и поил сносным вином. Так те не то что рассказывали, еще и сами бежали показывать. Для подобных прогулок нужны только мощные лампы, и, чтобы не сбиться, где направо, а где налево, положено оставлять на стенах цепочки помет, причем опознаваемого вида. Спокон веков в этих подземельных меандрах ориентируются именно так. Кто-то рисует гильотину, другой чертенят. Все это углем на стене. Некоторые пишут имя, и поневоле думаешь, вдруг кто-то имя-то написал, а сам потом из подземелья не вышел. Попав на пути в осарии с черепами, пугаться не советую. Наоборот, по черепам легче узнается место. Удобнее искать дорогу до правильной лесенки, из которой можно выбраться в знакомый кабачок, а оттуда под Божье небо и увидеть Божьи звезды. В общем, от конца марта до конца мая я довольно хорошо изучил подземелье. Всякий раз переправляю чертежи Лагранжу, чтобы он имел возможность размечать ходы. Но со временем я увидел, что мои посылки не очень-то полезны, потому что правительственные войска отвоевывали парижские улицы и не пользовались подземельными ходами. У Версаля было уже 5 армейских корпусов с обученными солдатами и с единственной военной доктриной, которая выяснилась почти сразу — пленных не брать. Любой захваченный федерат становился мертвым федератом. Было даже отдано приказание, я видел своими глазами, как оно действует, чтобы каждый раз, когда пленных оказывалось больше 10, расстрельный взвод заменяли пулеметом. К служивым военным добавлялись нанятые броссардьеры, повязочники, отпущенные каторжане на рукаве с трехцветной повязкой. Они свирепее нормальных солдат. В воскресенье, 21 мая, в 2 часа дня, 8000 человек в саду Тюильри присутствовали на концерте, выручка с которого шла вдовам и сиротам солдат Национальной гвардии. Никто в тот день не знал, до чего суждено возрасти числу этих сирот и вдов. Как стало известно впоследствии, в то время как концерт еще не кончился, в 4:30 версальцы вошли в город через ворота Сен-Клу, захватили Атей и Пасси и расстреляли всех национальных гвардейцев, которых удалось взять в плен. К 7 часам вечера в городе было уже не менее 20 000 солдат версальского войска. Генеральный штаб коммуны занимался бог знает чем и не обратил внимания на штурм. Вот уж точно, для революции потребны кадры с хорошим военным образованием. Но у кого есть хорошее военное образование, тот не лезет в революцию и обычно поддерживает власть. Потому я не вижу причин, рациональных причин, вообще производить революции. Утром в понедельник версальцы докатили свои пушки до самой Триумфальной арки. К коммунарам откуда-то поступил приказ прекратить слаженную оборону и оборонять баррикадным способом каждый свой квартал. Если это правда,
что идиотизм штабных федератов превосходит любую вообразимую даже для них степень. Баррикады громоздились повсюду. Население их строило якобы с энтузиазмом, даже в тех кварталах, где коммуну не признавали, в окрестностях оперы или в Сен-Жерменском предместье, где национальные гвардейцы выволакивали из домов элегантных дам и требовали, чтобы те жертвовали для баррикад своей драгоценной мебелью. Через улицы тянули бечевки, по их линиям начинали укладывать булыжники, выворачивая их из мостовой. Шли в работу и мешки с песком, а из окон на тротуары летели с согласия владельцев или без согласия стулья, комоды, скамьи и матрасы. Многие жильцы рыдали, сгрудившись в последних комнатах оголенных квартир. Офицер указал мне на пыхтящих своих молодцов и сказал: «Присоединяйтесь, гражданин, это ведь за вашу свободу мы умрем тут». Я притворно присоединился, пошел подбирать отлетевшую за угол табуретку, да и был таков. Парижане вот уже сотню лет с азартом строят баррикады, которые держатся до первого пушечного выстрела. Главное — построить. Это и есть их геройство. Многие ли останутся на этих баррикадах, когда начнется кутерьма? Большинство ретируется, как я. А останутся самые глупые, и их перестреляют. Только с воздушного шара можно было бы разобраться и понять, что происходило в Париже. Вроде бы коммунаров выбили из военной академии, то есть были утрачены все хранившиеся там пушки национальной гвардии. Вроде бы сражения шли рядом с площадью Клиши. Вроде бы правительственные войска проходили с севера, и немцы их пропускали. Во вторник они оказались уже на Монмартре. Были захвачены в плен повстанцы 40 мужчин, 3 женщины, 4 детей. Их привезли на место казни Леконта и Тома, поставили на колени и расстреляли всех. В среду я увидел, горят правительственные здания, горит Тюильри. То ли коммунары их подпалили, чтобы замедлить наступление противника, то ли сработали обезумевшие якобинки, поджигательницы, которых ловили прямо с ведерками петролиума, то бишь керосина. То ли это наделали правительственные войска своей навесной стрельбой из гаубиц без видимой цели, а может, постарались старые бонапартисты, желая уничтожить городские архивы, где кое-что против них, безусловно, лежало. Я подумал, что, будь я Лагранжем, именно эти архивы бы и поджег. Но тут же возразил себе: нет, порядочный агент документы упрятывает, не уничтожает. Документы могут всегда пригодиться для шантажа. Из достаточно неуместной педантичности и ужасно опасаясь оказаться в середине ожесточенной смуты, я в последний раз нанес визит на голубятню. И не впустую. Там ждало сообщение от Лагранжа, что де хватит переписываться голубями, чтобы я посетил его по определенному адресу неподалеку от Лувра, где у него теперь работа. Сообщался также пароль, чтобы пройти через военные блокпосты. Тогда же я узнал, что солдаты правительственного войска уже достигли Монпарнаса. И тут я вспомнил, что именно в районе Монпарнас я инспектировал недавно погребок одной винной лавки. Из погреба шел ход под улицей Дассас, и дальше под улицей Шершмиди, и утыкался в подвал заброшенного склада на перекрестке Красного Креста, который еще держался в руках коммунаров. Учитывая, что все мои рекогносцировки подземелий так пока что и не пригодились, а мне хотелось все-таки показать, что я не зря беру свое жалование, но я послушался и пошел к Лагранжу.
От острова Сите дойти до Лувра было нетрудно, но у церкви Сен-Жермен-д'Оксеруа я задержался, наблюдая уличную сценку. Проходили там мужчины и женщины с ребенком, совершенно не такого вида, какой бывает у баррикадников, но они попались ораве пьяных повязочников. Те хорошо попраздновали, видимо, по случаю взятия Лувра. Они стали тянуть мужчину в одну сторону, жена вцепилась и тянула в другую. Жена удерживала мужа с мольбами и плачем, так что повязочники пихнули к стене и изрешетили выстрелами всех троих. Я почел за благо проходить через заставы регулярных взводов. Они хотя бы понимали человеческую речь и, в частности, мои пароли. Так я добрался до комнаты, где когда-то у стены втыкал цветные флажки в большую карту. Лагранжа не было. Я произнес его имя. Повернул голову господин средних лет с удивительно незапоминающимся лицом. Он не протянул мне руки. — Капитан Симонини, полагаю? — Меня зовут Эбютерн. Отныне вы работаете не на Лагранжа, а на меня. Государственные службы нуждаются в обновлении. Это нормально после каждой войны. Господин Лагранж заслужил спокойную пенсию. Удит рыбу сейчас где-нибудь на покое, подальше от неприятной кутерьмы. Вопросы явно были бы неуместны. Я рассказал ему о подземном ходе от улицы Досас до перекрестка Красного Креста. Эбютерн сказал, насчет перекрестка интересно, потому как он получил известие, что коммунары готовят там войска для контрудара, ожидая атаку правительства с юга. Он спросил адрес виноторговца и велел мне добираться туда своим ходом и ждать, а он отправит навстречу со мной повязочников. Я решил возвращаться от реки в район Монпарнас без лишней спешки, чтобы дать возможность посланцам Эбютерна первыми попасть на место. На пути, еще на правом берегу, аккуратно лежали на тротуаре 20 трупов расстрелянных. Трупы были совсем свежие и различного социального происхождения и возраста. Один был молодой, с рабочими руками, полуоткрытым ртом. Рядом с ним почтенный буржуа, кудреватый, стриженные усики, руки скрещены на груди, почти немятого редингота. Сбоку от него артистическая личность. Еще рядом притулился изуродованный, с черной дыркой вместо левого глаза и замотанный полотенцем головой, будто бы добрый кто-то сжалившись, а может, наоборот, безжалостный любитель порядка, позаботился сложить осколки этого разнесенного пулями черепа. Дальше женщина. Похоже, при жизни смазливая. Так лежали они под солнышком мая. Вокруг жужжали первые сезонные мухи, приглашенные на пир. Лежали с виду, будто бы случайно собранные, согнанные и расстрелянные единственно для страстки. Они лежали рядышком на тротуарах, а по мостовой шел взвод правительственных солдат, и катились пушки. Примечательное выражение имели эти лица. Даже и писать неловко. Беззаботности. Похоже, сон примирил их с судьбой и общим уделом, сблизившим их. Мой взгляд остановился на последнем в их ряду, который как-то кривовато притулился, как будто был доложен позже. Лицо его частично было замазано запекшейся кровью. Однако я без труда узнал Лагранжа. Государственные службы, понятное дело, проводили обновление. У меня не такая трепетная душа, как у бабенки. Я даже таскаю трупы аббатов по канализационным канавам, но все-таки видение казненного Лагранжа меня расстроило.
В районе Монпарнас меня вполне могли опознать как Лагранжева подручного. И смех весь-то был в том, что опознать в равной степени могли и коммунары, и версальцы. В обоих случаях возникло бы недоверие ко мне, а по тем временам вызвать недоверие означало быть расстрелянным. Сообразив, что там, где полыхают пожары, по-видимому, коммунаров уже не остается, а версальцам еще рановато там быть, я решился перейти Сену и пройти по всей длиннейшей улице Бак и дальше по поверхности добраться до перекрестка Красного Креста. Там я планировал поглядеть, что делается, сойти по лестнице в заброшенный склад и до винной лавки идти под землей. Страх, что кто-нибудь меня не подпустит к заветному складу, не оправдался. Вооруженные люди просто толкались на порогах и выжидали. Говорили, кто что гораст. Пытались угадать, откуда появятся версальцы. Собирали и разбирали баррикады, перетаскивая их на угол с угла. Национальная гвардия ждала подкреплений. Из всех домов этого элегантного района им советовали не лезть на рожон и расходиться. Версальцы-де тоже французы и даже республиканцы, и Тьер-де объявил, что выйдет амнистия всем, кто без сопротивления сдастся в плен. Дверь на склад оказалась приоткрыта. Я вскользнул и хорошенько притворил ее за собой. Двинулся потом в подвал, а оттуда в подземелье и дошел до Монпарнаса, не сбиваясь с пути. Там уж ждали три десятка повязочников. Я их принял и немедленно повел в обратный путь. Из склада эти молодцы понеслись по этажам, думая напугать обывателей. Но в квартирах они находили хорошо одетых людей. Те встречали их радушно и тотчас подводили к окнам, откуда проглядывался перекресток. Приблизительно в этот момент с Драконовой улицы прискакал на лошади офицер и прокричал всем строиться. Ясно, чтобы отбивать атаку версальцев с улицы Севр или Шершмиди. На углу этих улиц коммунары выворачивали из мостовой булыжники, возводя еще одну баррикаду. Пока повязочники устраивались за окнами, выходящими на площадь, я рассудил, что мне не расчет торчать в таких местах, куда рано или поздно залетит коммунарская пуля. И я спустился, когда внизу еще все суетились, понимая, какую траекторию будут описывать пули из окон дома, я устроился на углу улицы Старой Голубятни, чтобы в случае необходимости мигом убраться в другую щель. Большая часть коммунаров, чтобы строить баррикаду, ружья-то свои составила в сторонку, поэтому выстрелы из окон застали их врасплох. Коммунары не могли понять, как следует, откуда и кто стреляет. Сначала они беспорядочно палили в улицы Гринель и Фур. Я попятился. Не ровен час зацепили бы и улицу Старой Голубятни. Наконец до них дошло, что стреляют с этажей. Завязалась перестрелка между окнами и площадью, с тем различием, что версальцы ясно видели, куда им целить. Коммунары же не могли угадать, за какими окнами стоят стрелки. В двух словах, расправа была и нетрудной, и быстрой. На площади ревели «Предательство!» Это всегда так ревут. Кто не умеет делать дело, горазд валить вину на другого. Какое же тут предательство, — рассуждал я. Это вы не умеете воевать, а лезете тоже мне в революцию. Теперь они старались вышибить ворота заброшенного склада, чтобы ринуться по лестнице наверх. Я думаю, повязочники уже давно удрали в подземный ход, и коммунарам достался вполне пустой дом. Это я думаю. Но что там наяву происходило, не знаю, потому что тоже не стоял на месте и не ждал неприятных событий. Как я узнал потом, действительно Версальское войско в наступлении продвигалось по улице Шершмеди в солидном количестве, поэтому последних защитников Красного Креста отделали, думаю, по первое число. По глухим переулочкам я добрался до своего заветного тупика, избегая дорог, где слышалась ружейная пальба и свистели пули. По всем стенам были расклеены свежие листовки. Комитет общественного спасения призывал граждан к последней защите. На баррикады! Враг уже в наших стенах! Без колебаний! В пивнушке на Мобер я услышал последнее известие. 600 коммунаров расстреляны на улице Сен-Жак. Взорвана пороховня в Люксембургском саду. Коммунары ради мести вытащили из тюрьмы ракет заложников, среди которых был архиепископ Парижа, и поставили всех их без исключения тоже к стенке. Расстрелять архиепископа означало спалить корабли. Возврат к обычной жизни теперь был возможен только через кровавую баню. А тем временем, пока я слушал эти бурные рассказы, входили женщины. Радостный крик несся от всех столов. Эти прелестницы возвращались в свои кабаки. Представительные солдаты везли с собой из Версаля всех тех шлюх, которых запретила коммуна. Они возвращались и заполняли города. Так что и эта сторона обычной жизни восстанавливалась. Нечего было мне делать среди этой сволочи. Они опоганивали единственное благое начинание коммуны. Да, дни коммуны окончательно закатывались под бряцанье сабельной рубки на Пер-Лашес. 147 чудом выживших, согласно рассказам, было захвачено в плен и расстреляно, от места не отходя. Научатся не совать нос, куда их не приглашали.
Протоколы. Из дневников за 10 и 11 апреля 1897 года. Война окончилась. Симонини зажил по-прежнему. Хваление небесам при подобном количестве убитых, вопросы наследования во множестве семей встали остро. Убиты были в основном молодые, не успевшие написать завещание. Симонини был завален работой и удоволен вознаграждениями. Как превосходен мир после того, как принесут порядочную очистительную жертву! В дневнике его совсем мало говорится о рутинной работе нотариуса. Чувствуется одна неприходящая забота, как бы пристроить в хорошие руки документ о ночном пражском слете. Симонини не знал, чем в то время занимался Гетше, но мечтал его опередить. В частности, потому что, как это ни курьезно, евреи на все дни коммуны куда-то поисчезали. Матерые заговорщики организовывали за кулису коммуны? Или, напротив, жадные сборщики капиталов попрятались в Версаль и отсиделись, готовя послевоенный триумф? Но ведь они — приспешники масонов, а масоны в Париже примыкали к коммуне, а коммуна убила архиепископа. Без евреев все это не могло обойтись. Они детей убивают, понятно же, что и архиепископов. Под все эти размышления он себе жил, пока в 1876 году в его дверь не позвонил какой-то пожилой в сутане человечек. Симонини решил, что этот из обычных сатанистов за просфорами. Но, всмотревшись попристальнее, под побелевшими, однако аккуратно уложенными волосами, обнаружилась постаревшая приблизительно на 30 годков физиономия иезуита, падре Бергамаски.
И иезуиту было трудней уверить себя, что это точно Симонина, знаемый подростком, а ныне обросший большой бородой, которая после объявления мира моментально почернела, сохранив ненавязчивую проседь, как и положено сорокалетнему. Потом глаза его все-таки просияли, и он проговорил с улыбкой: «О, Симонина, это ты, мой мальчик! Что ж не пускаешь меня в дом? Зачем ты держишь меня на пороге?» Он улыбался, хотя, если мы не желаем называть это улыбкой тигра, назовем, ну, улыбкой кота. Симонини провел его на верхний этаж и спросил: «Как вы нашли меня?»
Мальчик, — отвечал ему Бергамаски, — ты что, не знаешь, что и иезуит ушли черта? Пьемонцы выгнали наших братьев из Турина, но я сохранил связи со старыми знакомыми. От них мне стало известно, что ты, во-первых, подвязаешься нотариусом и строгаешь поддельные завещания, но это мне знать без надобности. А вот во-вторых, дошло до меня, что именно ты, оказывается, преподнес пьемонтским тайным службам лживое донесение, где фигурирую и я в качестве советника Наполеона III, будто я агитирую против сардинских королевств и Франции на пражском кладбище. Недурно заверчено. Жаль, что ты списал все это у безбожника Сю. Но мне захотелось поквитаться с тобой. А ты как раз отправился в Сицилию с Гарибальди. Дальше и вовсе исчез из Италии. Генерал Негри ди Сен-Фрон отзывчиво относится к запросам общества Иисуса. Он посоветовал мне ехать в Париж, где наши братья обмениваются сведениями с имперскими осведомительскими службами. От них я и узнал, что ты связался с русскими, и что твой донос о нашем якобы собрании на пражском кладбище перелицован в донос на евреев. И в это же время мне доложили, что ты шпионил за неким Жоли. Я ознакомился с редким экземпляром его книги, содержавшимся в кабинете у Лакруа. Это был герой полиции, отдавший жизнь в вооруженной борьбе с карбонариями-динамитчиками. Я обнаружил, что Жоли все списал у Эжена Сю, а ты списывал уже у Жоли. И дополнительно ко всему, немецкие собратья по иезуитскому ордену сообщили мне, что некий Гетше тоже изложил байку про церемонию на кладбище, и в его рассказах евреи говорят приблизительно те же самые вещи, которые ты наплел в донесении для русских служб. Я-то знаю, что первоначальная история, где участвуют иезуиты, была сфабрикована тобою. И на несколько лет раньше, чем вышел романишка Гетше.
Наконец, хотя бы кто-то отдает мне должное.
Погоди, я не кончил. Дальше, по случаю войны, осады и коммуны, Париж стал вредноват таким, как я, носителем ряс, и я удалился. Но теперь все же пришлось ехать в Париж и разыскивать тебя, потому что года два назад история с евреями на кладбище вдруг вышла в печать в одной санкт-петербургской книжонке. Там ее выдают за кусок из романа, основанного на исторических фактах, то есть в основе опять-таки книга Гетше. Ну вот, через год тот же текст перепубликовали в Москве. В общем, там у них готовится какое-то государственное гонение на евреев. Евреев пытаются представить как угрозу. Однако евреи — угроза также и нам, и иезуитам. Они со своим еврейским союзом прячутся за спинами масонов. Его святейшество в конце концов принял решение дать бой этим врагам Церкви Христовой. Тут-то и пригодишься ты, Симонина, дружок мой, чтобы искупить вред, который нанес мне и моим сотоварищам в Пьемонте. Ты оклеветал иезуитское общество. Теперь отслуживай.
Ну и дьявол! Эти иезуиты побили Эбютерна, Лагранжа и Сен-Фрона. Сумели выведать все обо всем.
Секретные службы иезуитам не нужны, потому что они сами и являются секретной службой. У них есть собратья в каждом дальнем уголке мира. Они следят за всем, что где бы то ни было сказано, на каком бы то ни было из языков, образовавшихся при крушении Вавилонской башни. После поражения коммуны жители Франции, даже ярые антиклерикалы, сделались шибко верующими. Поговаривали о строительстве храма на Монмартре в знак общественного искупления трагического и безбожного прошлого. Наблюдалось духовное возрождение. А значит, возрождать сделалось выгодно. «Идет, святой отец», — произнес Симонини. «Говорите, что от меня требуется.
Требуется развить и усугубить. Поскольку речью твоего раввина с немалым успехом торгует Гетше, надо, во-первых, обогатить речь и приукрасить ее по мере возможностей, а во-вторых, сделать так, чтобы Гетше перестал ею торговать».
«А как воздействовать на этого жулика?»
«Скажу немецким братьям, чтобы не спускали с него глаз, а в случае чего нейтрализовали. По тем деталям его жизни, которыми мы располагаем, он поддается нажиму. Ты должен приняться за работу и сделать из выступления раввина новый документ, почетче и поподробнее, с привязками к нынешней политике. Перечитай, кстати, книжицу Жоли. Надо заострить этот, как его, еврейский макиавелизм. Их всемирные замыслы по части разрушения государств.
Бергамаски прибавил еще, что для вящей убедительности хорошо бы вернуться и к пророчествам аббата Барюэля, и особенно к тому письму, которое в свое время направлял аббату Барюэлю симонинеевский дедушка. Сохранилась ли у Симонини копия, которую, в частности, вполне можно презентовать как оригинал, отправленный Барюэлю? Копия, конечно, нашлась в глубине шкафа в старой шкатулке. Началась торговля с Бергамаски о цене за столь важный документ. Иезуиты известны скаридностью. Симонини мало что сумел выторговать. И в июне 1878 года вышел номер «Контемпорен» с публикацией воспоминаний отца Гривеля, близкого к Барюэлю. Еще там были и другие сведения, собранные Симонини из разных мест, и письмо покойного дедушки. «Пражское кладбище подождет», — учил падре Бергамаски. «Сильно много сенсаций разом, напрасная трата. Публика поохает и забудет. Необходимо их дозировать. Сенсации. Подавать маленькими порциями. И при каждой новой сенсации следует активно напоминать о предыдущих». Симонини в своем отчете не скрывал открытого довольства тем, что дедушкино письмо зажило новой жизнью. Он как будто даже тщеславился добродетельностью поступка, как тот, кто выполняет нравственный долг.
Он запоем редактировал, расцвечивая и обогащая речи раввина. Перечитал Жоли и убедился, что тот свободней, независимей от Эжена Сю, нежели казалось при первом чтении. И что своему Макиавелли Наполеону Жоли приписывает множество таких низостей, которые замечательно поддаются перелицовыванию в низости евреев. Материала собралось слишком много, и был он слишком разносортен. Порядочной раввинской речи, которая могла бы произвести сильное впечатление на католиков, следовало целить на то, что евреи умышленно подрывают нравственность. Вдобавок к этому имело смысл позаимствовать у Гужино де Муссо идею физического превосходства евреев, а у Брафмана идею о том, как евреи порабощают христиан через ростовщичество. В то же время для республиканцев требовалось другое. Чтобы их пробрать, следовало жать на тему всепроникающего еврейского контроля над органами печати. А на предпринимателей и мелких вкладчиков, на всех тех, кто доверяется банкам, но всегда с опаской, поскольку принято считать, что банки — вотчина евреев, на этих, думается, мог бы подействовать рассказ о финансовых интригах мирового еврейства. Вот так, по шашку, по идеечке, вырабатывался у Симонини замысел, который сам, хоть автор и не знал, а был, по сути, еврейским и каббалистическим. Ни к одной только сцене на пражском кладбище надлежало сводиться делу, ни к одной только речи раввина. Он создаст несколько вариантов речей, предложит священникам один вариант, предложит социалистам другой, русским потребуется свое, а французам вовсе иное. Не стремится к законченности. Секрет в том, чтобы наштамповать некоторое число заделов, которые, разнообразно сочетаясь, составят собой много разных оригинальных речей, и он сможет продавать речи всякий раз другим покупателям по потребности каждого, идеальные для каждого случая. В общем, как хороший нотариус, он запасется протоколами разных показаний, свидетельств и признаний, полезными для любых адвокатов, занятых самыми различными кляузами. Так и случилось, что Симонини назвал свои записи протоколами. И отнюдь не все передал отцу Бергамаски, а решил для него отобрать исключительно тексты, рассчитанные на духовенство. Симонини кончает рассказ о своей тогдашней работе характерным примечанием. К декабрю 1878 года стало известно о кончине Гетше. Он, похоже, залил себе до смерти глотку одуряющим немецким пивом. И тогда же схоронили несчастного Жоли. От всегдашней своей печали он пустил, наконец, себе пулю в голову. Да покоится с миром, зла он ведь не сделал никому. Вероятно, в порядке поминок сочинитель дневника преестественно наклюкался, его почерк все кривился и кривился, и запись вообще оборвалась, наконец. То есть он над дневником заснул. А на следующий день, ближе к вечеру, пробудившись, Симонини обнаружил в дневнике пометы аббата Далла Пикколо. Тот утром как-то сумел пробраться в его кабинет, прочел все то, что понаписал его альтер-эго, и откомментировал.
Что он там приписал? Он приписал, что ни смерть Гетше, ни самоубийство Жоли не могли быть сюрпризами для капитана, хотя явно капитан, если и не стараясь нарочно все позабывать, непроизвольно вытесняет из памяти некоторые эпизоды. А на самом деле было так. После того, как напечатали в «Контемпорен» письмо его дедушки, Симонини получил записку от Гетше. Она была написана на грамматически неверном, но очень решительном французском. «Дражайший капитан», — говорилось в ней, — «предполагаю, что опубликованный в «Контемпорен» материал — это только закуска перед тем, что готовится. Мы с вами знаем, что в определенной мере собственность на этот документ моя». И я мог бы доказать, предъявив Биариц, что я единственный автор текста, а вы не имеете к нему отношения ни в какой степени. Вы даже не редактировали, даже не расставляли запятые. На этом основании предлагаю вам все прекратить, предлагаю назначить встречу. Пусть присутствует и нотариус, но только не из вам подобных. Запишем, кто же собственник и автор рассказа о пражском кладбище. Ежели не согласитесь, я во весь голос прокричу, что вы наглый обманщик, и вдобавок оповещу господина Жоли. Он еще не в курсе дела, что вы похитили его литературное творение, и учтите, что Жоли — адвокат, так что дельце вам сулит дополнительные неприятности».
Встревоженный Симонини обратился к отцу Бергамаски.
«Ты сам займись Жоли, а мы займемся Гетше», — прошелестел тот.
Симонини задумался, как же ему заниматься Жоли, а уже подоспел посыльный с билетиком от Бергамаски. Бедный господин Гетше мирно испустил дух в собственной постели, помолиться за его душу, хотя и был он проклятым протестантом. И Симонини понял, в каком же смысле ему назначают заниматься. Эти занятия в восторг его не приводили. Вдобавок он себя чувствовал должником Жоли, но он не мог ставить под удар свой и бергамасский план из-за каких-то моральных заковырок. Только что мы видели, что он рассчитывал интенсивно пользоваться текстом Жоли и, естественно, без надоедливых и назойливых протестов со стороны автора. Поэтому он снова побывал на улице Луи Филиппа и приобрел пистолет, достаточно маленький, чтобы держать его дома, и, пускай слабосильный, однако, соответственно, и бесшумный. Он знал, где живет Жоли, он в свое время видел квартиру Жоли. Хоть она и маленькая, стены в ней завешаны коврами и гобеленами, превосходно скрадывающими звук. На всякий случай он наметил свидание на утро, когда набережная наполнится шумами экипажей и омнибусов, сворачивающих как с Королевского моста, так и с улицы Бак. Позвонив в дверь к адвокату, он вошел. Тот встречал его с легким недоумением, однако спросил, желает ли гость вареного кофею. Затем Жоли рассказал о самых последних неприятностях. Большинство парижан, читающих журналы, хоть они все ничтожества, имел он в виду и читателей, и редакции, полагало его коммунаром, в то время как он отвергает и насилие, и революционную дурь. Да, он восстает против политической беспардонности этого Греви, который выдвинул свою кандидатуру в президенты республики. Он печатает за свои деньги обличительные листовки, но его обвиняют. Кого? Его, Жоли, что он бонапартист и заговорщик против республики. Гамбетта с пренебрежением высказывается о продажных писаках с тюремным прошлым. Эдмон Абу относится к нему как к поддельщику.
Коротко говоря, половина французских журналистов бросается на него с лаем. И только «Фигаро» печатает его обличительный текст, а все прочие отказались печатать даже объяснительные письма в редакцию. Вообще-то Жоли выиграл свою битву. Он заставил Греви отказаться от самовыдвижения, но Жоли относится к таким людям, которые не удовлетворяются полумерами. Они желают, чтобы справедливость восторжествовала в полной мере. Двух обидчиков он вызвал на дуэль, а на 10 газет подал в суд за отказ в приеме объявлений, диффамацию и публичное оскорбление достоинства. Я лично сам взялся защищать себя, и могу вас заверить, Симонини, что я огласил все замалчиваемые прессой скандалы, не говоря уже о тех, которые и до того были гласны. И знаете, что я сказал этим негодяям, к коим причисляю и судей? Господа, я не побоялся империи, хоть она и затыкала всем вам рты. А теперь мне смешно глядеть на вас. Вы подражаете ее худшим качествам. Тогда они попробовали лишить меня слова, но я сказал: «Господа, империя судила меня за подстрекательство к ненависти, пренебрежение к правительству и оскорбление величества. Но даже и кесаревы судьи позволяли мне говорить. Поэтому я прошу у судей республики предоставить мне по меньшей мере ту свободу, которой я пользовался при империи».
И каков был ответ?
Я выиграл процессы. Все газеты, кроме только двух, были признаны виновными.
Так что же вас сейчас беспокоит?
Все. Тот факт, что адвокат противника хоть и расхваливал мои труды, но сказал: «Яде, впадая в крайность, гублю свою будущность, и в наказание за гордыню меня преследует неуспех». Я на всех напал, со всеми перессорился и не был избран депутатом, не был назначен министром. Мне говорили, я достиг бы большего как литератор, нежели как политик. Но это тоже не очевидно, поскольку книги мои преданы забвению. Хоть я и победил в суде, из жизни модных салонов я выключен. Победил, но оказался в проигрыше. В определенный момент что-то у человека внутри ломается, и нет уже ни энергии, ни воли. Говорят, что необходимо жить, но жизнь — такая вещь, которая постепенно подводит к самоубийству. Симонини подумал: «Ну так я просто сделаю святое дело, избавлю этого злополучника от отчаянного поступка, в чем-то даже унизительного, от последнего неуспеха, и вместе с тем ликвидирую опасного свидетеля». Симонини подал хозяину кипу бумаг и попросил разобраться, требуется где его суждение. Бумаги были обыкновенными газетами, но это обнаруживалось не сразу.
Жоли сидел в кресле и листал, придерживая стопу страниц, которые норовили распадаться и выскальзывать из рук.
В полном спокойствии, покуда тот, недоумевая, разглядывал газеты, Симонини разместился за изголовьем его сиденья, поднес пистолет сзади тому к голове и выстрелил. Жоли накренился и плавно ополз на пол со струйкой крови из дырочки в виске и с болтающимися руками. Вложить ему в пальцы пистолет было делом минуты, и удачно, что еще оставалось 6 или 7 лет до времен, когда начали применять белый порошок, напыляя который, есть возможность выявить неповторимые отпечатки рук, прикасавшихся к оружию. В год, когда Симонини сводил счет с Жоли, еще была вера в теории Бертильона, в обмеры скелетов и костей подозреваемых. Никому не закралась бы мысль, что кончина Жоли — не самоубийство. Симонини сложил свои газеты, вымыл чашки отваренного кофе и оставил помещение в порядке. Как потом он узнал, через 2 дня обеспокоенный сторож, не встречая жильца своего, оповестил комиссариат участка святого Фомы Аквинского. Двери вышибли, труп нашли.
Из рассказа газетчика следовало, пистолет валялся на полу. Получается, Симонини не слишком крепко угнездил его трупу в ладонь. Хотя какая, в общем, разница? Тут же нечаянная радость. На столе оказалась приготовленная горка писем. Матери, сестре и брату. Ни в одном открыто не говорилось о самоубийстве, но все они были пронизаны глубоким и благородным пессимизмом, как будто нарочно написаны. Как знать, не готовился ли бедолага как раз свести счеты с жизнью. В этом случае, конечно, получается, что Симонини трудился зря. Не в первый уж раз Далла Пикколо осведомлял напарника о том, что мог бы вызнать только по тайной исповеди, и что напарник в своей памяти не держал. Симонини это коробило, и он даже черкал на полях записей Далла Пикколо свои раздраженные отповеди. Понятно, что документ, который вам пересказывает повествователь, напичкан неожиданностями, и их такое множество, что даже кажется, когда-нибудь, по прошествии лет, этот документ может стать настоящим романом.
Осман Бей. 11 апреля 1897 год. Вечер.
«Ваше преподобие, я напрягаюсь, чтобы восстановить былое, а вы меня постоянно перебиваете менторским тоном, тычете носом в упущение, вы меня отвлекаете, действуете на нервы. Ну ладно, допускаю, что я убил и Жоли, но все это в интересах цели, а цель оправдывала те незначительные средства, которые пришлось ввести в действие». Берите пример с другого священника, с Бергамаски. Смотрите, как он политически прозорлив и хладнокровен, и укротите ваш нездоровый пыл. Без шантажа со стороны Жоли и Гетше я мог теперь отдать себя своим новым пражским протоколам. Так я планировал назвать их и вознамерился выдумать что-нибудь оригинальное, потому что старье насчет сборища на кладбище превратилось уже в затасканный, почти беллетристический штамп. Прошло несколько лет после опубликования письма дедушки. Вдруг на страницах «Контемпорен» была напечатана речь Раввина, на этот раз представленная как достоверный репортаж с места, подписанный английским дипломатом сэром Джоном Рэдклиффом. По элику псевдоним, избранный Гетше для авторства романа, был сэр Джон Рэдклифф. Ясно было, откуда торчали уши. Я уже бросил и считать, сколько раз эта сцена кладбищенская перепевалась у самых разных сочинителей. Какой-то Бурнан выпустил труд «Евреи — наши современники». Там то же самое, там тоже выступает раввин, с той единственной мелкой разницей, что имя Джон Рэдклифф носит он сам. Священный Господи, ну как прикажете жить на этой планете обдуряльщиков? Так что я искал новые факты для своих протоколов и не гнушался заимствовать их из опубликованных текстов, учитывая, что, кроме досадного исключения аббата Далла Пикколо, мои потенциальные клиенты не из тех, кто просиживает дни в залах библиотек. Отец Бергамаски как-то сказал...
По-русски выпустили книгу о Талмуде и евреях, какого-то лютостанского. Попробую раздобыть ее и попрошу наших собратьев перевести для справок. Однако есть другое лицо, к которому еще важнее было бы нам с тобой подобраться. Ты слыхивал ли о некоем Осман-бее?
Он турок, что ли?
Говорят, серб.
Однако пишет и печатается по-немецки. Его брошюра о завоевании мира евреями уже переведена на разные языки, но, думаю, ему постоянно требуется информация, ибо он промышляет антиеврейской пропагандой. Говорят, будто русская политическая полиция выделила ему 400 рублей на поездку в Париж, чтобы он изучил Всемирный еврейский союз. А ты что-то слышал на сей счет от твоего дружочка Брафмана, как мне помнится?
Я очень мало, честно говоря, слышал.
Ну так придумай, сунь чего-нибудь этому Бею. А Бей, Бей тебе что-нибудь сунет в ответ.
Как я найду его?
Он тебя сам разыщет.
Я уже почти не работал для Эбютерна, но время от времени встречался с ним. И вот при встрече перед фасадом Нотр-Дам я спросил его, не знает ли он, кто такой Осман Бей. Он знал. Оказалось, Осман Бея знают полицейские всего мира.
Он, похоже, сам еврей по рождению, как и Брафман и другие оголтелые ненавистники иудеев. Длинная история. Его звали Меллингер или Меллинген, он сменил потом имя на Кибридли Заде, выдавая себя за албанца. Высылался из некоторых стран за разные темные дела, большую частью за мошенничество, сиживал по нескольку месяцев в тюрьме, взялся за евреев, полагая нажиться. Помнится, вдруг в Милане почему-то публично отказался от собственных «Филиппик против евреев» и тут же опубликовал в Швейцарии новые антиеврейские книжки. Через год он уже сам продавал их, разнося по частным квартирам в Египте. Однако самым явным успехом его работа увенчалась в России, где он дебютировал россказнями об убиении христианских младенцев. Сейчас он накинулся на Еврейский союз. Поэтому мы хотим его удалить из Франции. Много раз уже я докладывал вам, что нам нежелательно ссориться с союзом. По крайней мере, сейчас это представляется несвоевременным.
Но он же едет в Париж, если только уже не приехал.
А вы поосведомленнее меня. Прекрасно. Вы возьметесь за ним приглядывать, а мы окажемся вам благодарны, как бывали и в предыдущих случаях.
Так что у меня получилось уже две причины встречаться с Осман Беем. Бергамаский хотел, чтобы я продал Осман Бею информацию о евреях. Эбютерн хотел получать информацию об Осман Бее, о его намерениях. Через неделю Осман Бей сам собой возник, подпихнув записку под входную дверь моей лавки. В этой записке был адрес каких-то номеров в Море. Почему-то полагая, будто Осман Бей интересуется хорошей кухней, я решил позвать его в Гран-Вифур, угостить пулярдовым фрикасе маренго и майонезом де Валяи. Я написал ему об этом. Он наотрез отказался от приглашения и назначил мне встречу вечером на углу площади Мабер и улицы Метра Альбера. Фиакр там приостановится, мне же надлежит подойти поближе и назвать себя. Когда вечером действительно на указанном углу остановился фиакр, оттуда выглянула физиономия, с которой очень бы не хотелось повстречаться по наступлении темноты на какой-нибудь из улочек моего квартала. Длинные нечесанные волосы, загнутый нос, хищные глаза, землистая кожа, худ как глист, и вдобавок дергается левый глаз. — Вечер добрый, капитан Симонини, — сказал он мне сразу же и добавил, — в Париже стены имеют уши. Единственный способ говорить... перемещаясь по городу. Кучер услышать не может, да если бы и мог, он у нас глух, как пень.
Так началось наше первое собеседование. Под вечер, сходивший на город, под дождик, капавший из одеяла тумана, укладывавшегося на дома, сползавшего почти что на тротуар. Возница, похоже, получил указание править по самым безлюдным и малоосвещенным дорогам. Вообще-то мы могли бы беседовать и на бульваре Капуцинок. Видно было, что Осман-бей любит театральность во всем.
«Париж как будто стал пустынней. Глядите на прохожих», — разглагольствовал Осман-бей с улыбкой, озарявшей его лицо так, как восковая свеча умеет осветить изнутри череп. «Этот испитой, изможденный человек имел отличные зубы. Они же рыскают, как призраки. Думаю, при блеске дня они уходят и успокаиваются в склепах своих.
Тут уж мне надоело.
Любопытно и стильно, похоже на лучшего пансона Дютерая. Но все-таки давайте конкретнее. Мне интересен некто Ипполит Лютостанский». «Мошенник, доносчик, в прошлом католический священник. Его лишили сана за отношения, как вам сказать, ну, не самые чистоплотные, с маленькими мальчиками. Одно уж это его дурно аттестует, потому что, как Бог свят, мы все понимаем, что плоть слаба, но священники должны же они соблюдать хотя бы внешний декорум». Выгнали из католиков, тогда он стал православным монахом. Мне достаточно известна так называемая Святая Русь, чтобы заверить вас, что в монастырях, начисто отъединенных от мира, старцев объединяет с послушниками то же чувство, взаимное, как его назвать... закадычности, но я не интриган, чужою нравственностью не интересуюсь. Знаю только, что ваш Лютостанский получил кучу денег от российского правительства за рассказы о человеческих жертвоприношениях у евреев. Ну, обычные дела по линии христианских младенцев. Он сам, как мне сказали, не то чтобы перед младенцами чист. А вот еще о Лютостанском известно... Он вечно предлагает себя еврейским общинам, обещая за сходную оплату отречься от всего, что напубликовал. Ну, вы ж понимаете. Разве же евреи согласятся отстегнуть хотя бы грошек? Подумал и добавил. Кстати, я забыл сказать, что он сифилитик.
Слыхивал я, что настоящие писатели наделяют самых ярких героев собственными чертами. Потом Осман-бей терпеливо прослушал то, что я намечал сказать ему, с пониманием ухмыльнулся на мое живописание сборища в Праге и оборвал меня.
«Капитан Симонини, вот это... да, вот это точно литература, почище пансон Дютерая, которого вы нашли в моем рассказе. Бог с ними, с писателями, меня интересуют только бесспорные доказательства, что есть амуры между Еврейским Союзом и мировым масонством, а также еще интереснее не ковыряться в прошлом, а предвосхищать будущее, доказательства, что есть интрижки между французскими и прусскими евреями. Союз — это сила. Они накидывают золотую паутину на весь земной шар. Они торопятся загробастать в собственность всех и вся. Ну и необходимо разоблачить их, обличить их. Силы, подобные союзу, были всегда, даже до Римской империи. Тем-то они и сильны, им по 3000 лет. Подумайте, как они помыкали Франции через такого еврея, как Тьер.
Что, Тьер еврей?
А кто не еврей? Они повсюду, они за спиной у каждого, лезут в наши банковские счета, командуют нашими армиями, влияют на церковь и на правительство. Я подкупил одного сотрудника Всемирного еврейского союза. Купить во Франции можно любого, и он передал мне копии писем, посылавшихся в разные еврейские комитеты в страны, граничащие с Россией.
Комитеты расположены по всем внешним линиям границ. Пограничники блокируют главные дороги, а тем временем вестовые проскальзывают по полям, по болотам и по водным путям. Говорю же вам, паутина! Я донес об этом заговоре царю. Этим спас Святую Русь. Я один. Я ее спас. Я люблю мир. Я хочу, чтобы человечество жило в кротости. Пусть понятие насилия уничтожится. Ну и если бы из мира исчезли евреи, эти толстосумы, финансирующие производителей пушек, наступила бы эра благоденствия.
Как же...
Ну а так, что когда-нибудь люди выищут разумное этому решение, окончательное решение — истребление всех евреев. Дети? А что дети? Их туда же. Выглядит похоже на царя Ирода. Речь идет о злом семени. Недостаточно вырубить поросль, нужно выкорчевать. Не желаешь комаров — истребляй личинок. Мы начнем с Всемирного Еврейского Союза, но это временно. Союз не поддастся уничтожению, пока полностью не будет уничтожена их раса.
В конце катания по пустынному Парижу Осман-бей сделал мне предложение.
«Капитан, от вас я получил слишком мало. Вы не можете ждать, чтобы я даром вас снабжал интересными штучками про Всемирный Еврейский Союз, о котором я в скорости самостоятельно узнаю все. Предлагаю соглашение. Я разберусь в евреях из Союза, а вы в масонах». Приехав сюда из России с ее мистицизмом и православием, не зная экономического и умственного своеобразия Парижа, я к масонам пробраться не могу. А господ вашего пошиба они принимают. С цепочкой через весь жилет вы в их ряды протиснетесь без труда. Вы побывали с Гарибальди в походе. Вот уж масон из масонов. Итак, вы сервируете мне масонские дела, а я вам дела Альянс Израилит Универсель.
Условимся и достаточно.
Порядочным людям незачем записывать. Мы уже уславились.
Русские. 12 апреля 1897 год. 9 часов утра.
Знаете, аббат, мы с вами вправду разные люди. Есть доказательства. Сегодня утром около 8 я пробудился в собственной опочивальне, в ночной сорочке отправился в кабинет и, заходя, увидел, черная тень метнулась, удирая опрометью по лестнице. Краешком глаза я углядел, что кто-то перелопатил на столе все бумаги. Я ухватил трость с начинкой, которая удачно оказалась под рукой, и ринулся в магазин. Черный зловещий ворон вылетел на улицу, я бросился следом, и надо ж, до чего не повезло. По всему чувствовалось, что бессовестный лазутчик хитро подготовил себе путь бегства. Я с размаху рухнул через табурет, никогда не стоявший именно на этом месте. С той же клюкой в руках я помчался, охая и хромая, вылетел за двери. Никого, хоть убейся, не было видно. Посетитель как сквозь землю пропал. Однако это явно были вы, готов поспорить. Я поднялся к вам на второй этаж, и что увидел? В кровати никого не было.
12 апреля, полдень.
Капитан Симонини, отвечаю вам, проснувшись в собственной постели. Гарантирую, что я с утра не мог никак быть у вас в квартире, ибо спал.
Но как только я проснулся приблизительно в 11, был перепуган кем-то, и это явно были вы, улепетывали по коридору, по тому самому, где грим и бутафория. Еще в шлафроке я бросился в самую вашу квартиру и увидел, как вы сбегаете в ваш плачевный магазин и выныриваете в дверь. Я тоже налетел на табуретку. Когда я выбрался в тупик Мобер, от посетителя уже не оставалось и тени.
12 апреля, сразу после обеда.
Преподобный аббат, что со мной? Объясните. Мне, конечно, не здоровится. Время от времени я теряю сознание, а когда прихожу в себя, нахожу в дневнике следы ваших прямых вмешательств. Что же, мы с вами одно? Пораздумайте над этим во имя здравого смысла, во имя логики и разума. Ежели обе наши встречи имели место в одно время, разумно было бы посчитать, что встречи были между вами и мной. Но встречи были в разное время. Естественно, если я вхожу в дом и вижу, что кто-то убегает, я могу точно заявить, что убегающий не я. Но что убегающий вы, утверждается при уверенности, в нынешнем случае безосновательной, что в это утро в доме находились только я и вы. Если только я и вы, создается парадокс. Поясню. Вы копались в моих бумагах в 8 часов утра. Я за вами побежал. Я копался в ваших бумагах в 11. Вы за мною побежали. Как же это получается? Мы оба помним, в котором часу в наш дом кто-то проник, но ни один из нас не помнит, в котором часу каждый из нас сам забирался к другому в квартиру. Мы, естественно, могли бы забыть обстоятельства или захотеть их забыть, или умолчать по некой причине. Но лично я искренен и ничего не умалчиваю. Идея, что двое разных лиц одновременно и симметрично испытали желание замолчать некие факты, это не из жизни, а из романа. Даже Монтепен не выдумал бы такой сюжет. Гораздо возможнее, что людей было трое. Таинственный месье, кто таков, забирается ко мне рано утром, и я думаю, это вы. В 11 тот же, кто таков, проникает в ваши апартаменты, и вы думаете, это я. Разве невероятно? При безумном количестве шпионов, кишащих везде. Но это вовсе не означает, что мы... раздельные люди. Одна и та же личность в свою бытность Симонини может помнить о посещении кто такого утром в 8, после этого все забыть и, уже преобразившись в Далла Пиккола, помнить, что кто таков посещал его в тот же день в 11. Увы, вопрос о наших личностях при вводе третьего... не разрешается. Он еще пуще осложняет жизнь нам обоим. Или единому, при допущении, что мы единое лицо. Вводится кто-то третий, имеющий возможность лазить к нам, когда ему хочется. А ведь еще может нас быть не 3, а 4. Кто таков первый? В 8 забирается ко мне, что не мешает кто такову второму в 11 навестить вас. В каких отношениях состоят между собой двое кто таковых? И вообще, уверены ли вы, что за вашим кто таковым гнался некто, бывший вами, а не мною?
Согласитесь, оригинальная формулировка вопроса. Так или иначе, запомните крепко, у меня бесподобная трость с начинкой. Еще один незваный гость в доме, и я разглядывать его не собираюсь, я просто ткну. Вряд ли этот непрошенный я сам. Вряд ли я убью сам себя. Скорее, кого-нибудь из кто таковых, первого или второго, или же вас. Зарубите себе это, пожалуйста, на носу.
12 апреля, вечер.
Ваши слова, прочитанные по выходе из долгого оцепенения, меня обеспокоили. Будто сквозь сон замаячил где-то образ доктора Батая. Но кто он? Как в Атее, пьяноватый, он сует мне маленький пистолет со словами: «Однако боязно, мы зашли чересчур далеко, масоны хотят нас убить, лучше иметь оружие». Меня страшил сильнее пистолетик, нежели угрозы, потому что я знал. Но откуда? Что с масонами-то всегда договорюсь. Дома я уложил в ящик этот пистолет. Дома, здесь, в квартире на Рю Метро Альбера. После ваших слов я насторожился, подошел к шкафу, выдвинул ящик. Со странным ощущением, как будто выполнял это во второй раз. Встряхнулся. К черту все сны! Приблизительно в 6 утра я осторожно шел через гримерный коридор в вашу комнату. Темная тень стала наступать на меня, сгорбившись, с небольшой свечой. Это могли бы быть вы, Боже, но я будто разума лишился. Выстрелил. Он тут же рухнул к моим ногам, замер и вовсе не двигался уже. Умер на месте. Я попал в сердце. Я стрелял впервые и, думаю, последний раз в жизни. Кошмарное происшествие. Я обшарил его карманы. Все письма, письма, сплошная кириллица. Лицо он имел скуластое и с раскосыми, как у калмыка, глазами, а волосы светло-русые. Без всякого сомнения, славянин. Чего ему от меня было надобно? Ну, не мог я держать в доме труп. Пришлось отволакивать его в нижний ярус, туда, где ваш погреб. Я отпер ведущий в подпол люк. На этот раз хватило храбрости сойти туда. С трудом я протащил мертвеца до самого низа по лесенке и с риском задохнуться в гнилых миазмах доставил на то место, где, я полагал, должны были лежать кости второго Далла Пиккола. Я думал так, но оказалось, что налицо даже два сюрприза. Первый, что испарение и вся эта подземная гниль в силу какого-то феномена химии, а химия царица наших времен, создали условия для консервации того, что должно было быть моим бренным естеством. Так что, кроме ожидаемых костей, там сохранялись ошметья кожи, сохранялось подобие человеческого облика, хотя и мумифицированного. Второй сюрприз. Рядом с предполагаемым Далла Пиккола я обнаружил еще двоих покойников. Мужчину в священнической сутане и полураздетую женщину в процессе разложения. У них был смутно знакомый вид. Что это за мертвецы? Почему от них поднимается у меня буря на сердце, и невыразимые видения мелькают в уме? Не знаю, и вроде бы не желаю знать. Однако наши с вами взаимные истории поди гораздо сплетеннее, чем казалось бы.
И не пишите мне в ответ, что и вы пребываете в той же самой ситуации. Мне, имейте в виду, надоели эти игры в перекрестные сказки.
12 апреля, ночь.
Дорогой аббат, я не то чтобы любитель убийств, в особенности без повода, но все-таки сходил и поглядел в этот подкоп. Я не спускался туда прорву лет. Господи! И впрямь там набралось 4 трупа. Один оставлен мной столетия назад, другого уложили вы только что. Ну, ладно. А остальные-то 2 откуда взялись? Кто был у меня в клоаке и трупами ее загромоздил? Русские? А что русским занадобилось от меня, то есть от вас, то есть от нас? О, Келистуар!